Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами слышали евангельский отрывок о живлении наинского юноши. Ну, собственно, известное повествование о том, как молодого человека, который уже некоторое время был почившим, несли для погребения, а Спаситель его оживил. И вот, собственно, последующий отрывок, он читался в четверг, узнав о делах, которые творит Господь, оживляет, исцеляет. Иван Предтеча послал своих учеников к нему, и вот, собственно, вот далее там возникает диалог между учениками, между Христом. Ну и вот, так сказать, апелляция постоянно идет к этим исцелениям, к этим оживлениям, как к тому, что, ну, выходит за пределы человеческого разумения и свидетельствует о Господе как величайшем из пророков, ну и, собственно, Боге, который пришел на землю. И вот возникает вопрос, зачем Бог, который отличен от земли, от человека, который велик, исцеляет людей, оживляет людей. Ну и, собственно, ответ дает само Евангелие. Господь испытывал чувство милосердия к вдове, к матери этого юноши, ну, соответственно, к людям, которые сопереживали ей. И, собственно, все чудеса, которые происходят в Евангелии, они именно совершаются по милосердию Бога. Естественно, возникает вопрос, что если Господь так милосерд, то почему Он не всех исцелил, не всех оживил? Ну и ответ на самом деле очевиден. Дело в том, что наша земная жизнь, она не для благополучного проживания, как некой цели. Хотя, естественно, у нас и периоды такие бывают, и в целом жизнь человечества, ну, в какие-то более-менее мирные периоды, она протекает, ну, как-то так все-таки по-человечески, без каких-то особых потрясений и катастроф. Но задача человека не только в том, чтобы прожить как-то спокойно, без какого-либо напряжения, а именно для того, чтобы стать во время этой жизни лучше. Быть не просто рожденным по образу Бога, но и стать подобным Ему. И в этом, ну, как ни прискорбно это признать, с человеческой точки зрения, искушения, которые Господь попускает, ну, действительно нам помогают, потому что не будь их, скорее всего, мы пребывали в каком-то самодовольстве, равнодушии, одели своего спасения, а с точки зрения спасения хуже этого ничего не может быть. И вот, собственно, о том, что Господь проявляет милость не только тогда, когда делает какие-то конкретные действия, исцеляет или оживляет, но и когда, вроде как там это представляется, не делает ничего. Примером этого является история иконы Божией Матери Иверской памяти, которую мы сегодня совершаем, поруганная, оскорбленная, преданная на захоронение, собственно, людьми, которые являлись ее хранителями. Она через много лет восстала, буквально в смысле, из мертвых, к вещи славе Бога и до сих пор является таким вот ориентиром, светочем православия, к которому мы обращаем свои молитвы и получаем те же исцеления и прочие благодеяния, о которых просим у Бога и Его Пресвятой Богородицы. Еще одна форма милосердия проявлена Господом следующим образом. Тоже вот об этом мы сегодня читали. Спаситель не только исцеляет, но и оживляет, и на протяжении своей вот земной жизни он и оживил трех человек. Первую отроковицу, которая только-только умерла. Сегодня был сын наинской вдовы, который умер несколько часов назад, ну, потому что он почил, его отпели, несли на погребение, какое-то время прошло. Ну и третье, наиболее известное евангельское оживление, это четырехдневного Лазаря, который четыре дня уже был предан земле. И, собственно, для чего Господь, помимо прочего, оживляет этих людей, и почему евангелисты нам об этом рассказывают? Господь потихонечку и свое ближайшее окружение апостолов и людей, которые ему сочувствовали, и своих современников приобщает к мысли о том, что оживление, воскресение, оно возможно. Собственно, все вот эти оживления были прообразом воскресения. И Господь, понимая, что вот эта тайна, да, так сказать, трехдневного воскресения, восхождения из ада, она по-человечески абсолютно невместима и, соответственно, тяжела для восприятия, он как-то очень деликатно, очень постепенно людей приучает к тому, что это, в принципе, возможно. Вот, и тем самым тоже проявляет милосердие, снисхождение к нашему недопониманию, к нашей ограниченности. И мы, конечно, в этом плане от Господа далеко отстоим. И вот если нам кажется что-то вполне очевидным, причем не факт, да, что вот то, что нам кажется очевидным, оно действительно правдиво, истинно, но мы считаем, что оно должно быть таковым же очевидным и доступным для всех окружающих. Это проявляется и в нашем отношении к детям, от которых мы требуем понимания каких-то там школьных предметов, да, так сказать, или каких-то законов жизни, которые они зачастую не могут вместить просто из-за отсутствия опыта, ну или каких-то других вещей. То же самое относится к более старшим родственникам, которых мы как-то так вот сходу пытаемся обратить к вере, вот, ну, как бы не учитывая того, что у людей есть какие-то собственные мнения, свои какие-то там ограничения и, ну, как бы неспособность, да, так сказать, воспринять то, что мы им напрямую говорим. И вот зачастую вместо того, чтобы как-то быть снисходительными постепенно, да, так сказать, а главное не только словами, а образом собственной жизни, какие-то вещи доносить, мы идем, что называется, напролом, и мало того, что эти вещи не доносим, так еще и отторгаем от себя и ближних, и дальних, и ни к чему хорошему это не ведет. Поэтому надо понимать, что на страшном суде Господь не спросит нас за то, что мы никого не оживили, тем более нас не спросит за то, что мы никого из мертвых не восставили живыми, а спросит за то, были ли мы милосердными и в делах, и в отложении каких-то дел, да, так сказать, милосердными в терпении, в послушании. Если это будет, то, в общем-то, и участь наша будет одна. Если этого не будет, то участь наша будет горькая. Аминь.